Позади голос Перси Диксона крикнул: «Бросайте! Прямо на землю!» Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал. «Вот что, мальчики и девочки, — сказал Горбовский, — во-первых, у вас еще нет права голоса, потому что вы еще не кончили школу. И, во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы еще молоды и рветесь на геройские подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас потребуется подвиг». «Простите, капитан, — насмешливо сказал Зеленоглазый, — но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы». «Простите, юноша, — сказал Горбовский, — но я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное, напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки. Перед вами жизнь, какой она бывает иногда, к счастью, редко. А теперь простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно. В корабль вы войдете последними. Все». Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами. «Ох, простите, — сказал Горбовский, — совсем забыл про вас».
«Вы сказали, полетят два воспитателя, — осипшим голосом сказал молодой человек. — Кто?»
«Кто вы такой? — спросил Горбовский. — Я Роберт Скляров. Я физик-нулевик, но речь не обо мне. Я вам сейчас все расскажу, но сначала скажите, кто из воспитателей летит?»
«Скляров. Скляров. Удивительно знакомое имя. Где я о нем слыхал?»
«Камил»,
— сказал Скляров, принужденно улыбаясь.
«А-а-а», — сказал Горбовский. «Так вас интересует, кто летит?»
Он оглядел Склярова. «Хорошо, я вам скажу. Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они еще этого не знают».
«Нет», — сказал Скляров, хватая Горбовского за руки. «Еще один. Еще одну. Турчина Татьяна. Она воспитатель. Ее очень любят. Она опытнейший воспитатель».
Горбовский освободил руки.
«Нельзя», — сказал он. «Нельзя, милый Роберт. Летят только дети и матери с новорожденными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами».
«Она тоже, — сейчас же сказал Скляров, — она тоже мать. У нее будет ребенок, мой ребенок. Спросите у нее, она тоже мать».
Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляров испуганно пятится, отступая. А на него молча идет маленькая, тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу. Теперь здесь оставались только старшеклассники и воспитатели. Остальные взрослые, отцы и матери, и те, кто принес сюда свои творения, и те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде тянулся к звездолету, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал: «Потеснитесь чуть-чуть, ребята! Майкл, крикни в рубку, чтобы потеснились еще немного!» Ему отвечали серьезные детские голоса: «Некуда больше, все очень плотно стоят». И густой голос Перси Диксона прогудел: «Как так некуда? А вот сюда, за пульт. Не бойся, маленькая, током не ударит. Проходи, проходи. И ты тоже. И ты, курносый. Больше жизни. И ты. Так, так». И холодный, звякающий, как железо, голос Валькенштейна приговаривал: «Потеснитесь, ребята, дайте пройти, подвинься, девочка, пропусти, мальчик».
Пишта посторонился, и рядом с ним появился Валькенштейн с курткой через плечо.
«Я остаюсь на радуге», — сказал он. «Вы уж без меня, Леонид Андреевич».
Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого-то. Горбовский кивнул. «Врач на борту?» — спросил он. «Да», — ответил Марк. «Из взрослых там только врач и Диксон».
Из люка вдруг раздался смех.
«Эх вы!» — с натугой говорил голос Диксона. «Вот как надо! Раз-два! Раз-два!»
В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты, перевернутое лицо его было потным и ярко-малиновым.
«Держите меня, Леонид!» — прошипел он. «Я сейчас свалюсь!»
Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно. Толстый бортинженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжел и горяч, и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша: «Стар, стар уже».